Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами теперь подробно будем обсуждать важные темы, которые накопились к этому часу. Начнем с, ну, пожалуй, наверное, главной темы сегодняшнего дня. Это вынесение приговора Кириллу Серебренникову и другим фигурантам так называемого дела седьмой студии. Насколько я понимаю, еще вынесение решения продолжается. Их признали виновными. Ну, кроме Софьи Апфельбаума, обо всем будет подробнее. Пока сроки не названы. Хотя, насколько я помню, прокуратура просила для него 6 лет. Так, и вторая тема. В СПЧ предложили изменить закон о суррогатном материнстве. На ленты информационных агентств мы смотрим. Сообщений с пометкой «срочно» пока что никаких нету. Единственное, что вот правительство Германии приняло к сведению приговор Серебренникову. Это представитель кабинета ФРГ Штефан Зайберт говорит, и его цитируют РИА Новости. Давайте прямо к этой теме через секунду.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 миллионов рублей. А помимо него, кто еще? Юрий Итин и Алексей Малобродский. Суд считает, что они как раз совершили хищение, причем по сговору, причем Серебренников якобы вот это НКО создал именно с целью хищения денег. Софья Апфельбаум, бывшая сотрудница Министерства культуры, она тоже проходила по этому делу, но ей в последний момент, точнее даже сегодня, переквалифицировали на статью «халатность». И правда говорят, что она якобы не знала о том, что совершаются какие-то преступные действия, и подписывала, видимо, какие-то бумаги по неведению. Могут даже, говорят, и источники, по крайней мере, ТАСС, говорили, что вообще закрыть за истечением срока давности. С нами сейчас на связи Александр Филипенко, он актер театра и кино, народный артист России. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему некоторые говорят, что эта история не про Серебренникова, а про что-то другое? И не про коррупцию, а про что-то другое.
Нет, тут много разговоров вокруг всего. Конечно, это давняя тема «Художники и власть». Больше ничего здесь, никакой темы нет. И толком никто не оспаривает какие-то финансовые нарушения. Понимаете? И забегая вперед, вот я как-то пока вот вы звонили, я тут вспомнил, я 20 лет проработал в театре Вахтангова. И все время там тоже были какие-то финансовые неудобства, но никто не решался посадить Михаила Александровича Ульянова, руководителя, как говорится. Понимаете, разговор об этом идет в основном.
Ну, а что...
Отдельно финансы.
Вот, отдельно финансы.
Отдельно творчество.
Так.
Понимаете, художник и власть, об этом речь, понимаете. И ясно, что в этой странной... В странном театре, в который попал Кирилл Серебренников. Я счастлив, что я работал и работаю в спектакле Кирилла Серебренникова в театре в Гоголь-центре. Надеюсь, мы еще поработаем. Но сам он теперь попал в такой театр абсурда совершенный, где действующие лица – это деньги, зависть, холопство и халуйство. Понимаете, это все. Он сам стал участником этого дела. Это все разные вещи. И они настолько очевидны, что в этом как-то неудобно говорить, что это разные... И мы привыкли к болтологии, которая, как я называю, бадузан, пена, которая создается вокруг, и это специальные люди, которые умеют это делать. Эти разговоры о коррупции, о чем-то еще. Но в итоге, когда это все прочитали, и мы услышали, то это разные вещи совершенно, понимаете?
Понятно. Здесь просто, здесь важно понять, Александр Георгиевич, некоторые люди, которые вступались как раз за Серебренникова, объясняли, что использовать государственные деньги в силу запутанности вот документооборота и так далее невозможно.
Додин все рассказал, понимаете, что там несовершенная вот эта структура финансовая, она еще из советских времен, старая, другая. Угу. Никто ничего этим не разбирался. И в основном об этом говорят люди, ничего не понимающие в финансовой дисциплине. Творческая дисциплина и финансовая. Главное, главное, что самое страшное, что посадили творца за творчество. Это впервые так после Мерхольда, понимаете?
Я пытаюсь понять, а что он делал такого, за что его, как вы говорите, могли вот преследовать именно по части творчества, то есть притеснение той самой свободы творчества? Что он делал такого?
Так нет, так вот он делал все его дело. Теперь называют плохим. Тут, понимаете, мне слов не подобрать. Ну как? Он руководитель преступной организации. Вот что ему, понимаете, с целью наживы.
Ну, то, что инкриминирует, да.
Не имеющие с тем, чем он реально занимался. И все эти слова пустые, что вот должен сидеть в тюрьме, он что-то... Это все болтология людей, которые... Это вот свобода языка. Не ответственность за язык всех этих троллей. Понимаете, была бы возможность, сели бы за круглый стол, все поговорили, и тут же эти люди бы вышли. Они из-за угла какие-то кричат. Позор, позор. А ты выйди и скажи при всех. И тебе зададут 2-3 вопроса, и ты сразу выяснится, что это такое. Понимаете?
Александр Георгиевич, как вы считаете, это дело вообще повлияет на культурную жизнь театра, кино?
Чрезвычайно.
Как?
Я считаю, да, что черта пройдена. И надежда только на молодежь, которая потом проведет свой Нюрнбергский процесс по театральному делу и сделает свои выводы. И это наивно люди, все эти болтуны и лгуны, передергивайтесь. Они наивно думают, что там у них на главном суде с них не спросится. Это же настолько бездарные, чудовищные люди. И совсем правильно говорят, троечники.
Троечники.
Это, извините, я закончил физтех. Угу. А потом еще Щукинское училище. Так. И спорить об этом невозможно. Но вот они потом все с них спросят. Это у нас великая статья была Вахтангова. С художника спросится, куда ты девал свои искры. И все, кто поддерживает обвинительное заключение, ничего у них в жизни больше не выйдет. Это вам Азазелло говорит.
Да. Спасибо большое, Александр Георгиевич. Александр Филипенко был с нами на связи, актер театра и кино, народный артист России. Говорит, что это все-таки некое покушение на творчество. Здесь, конечно, нужно разбираться. Потому что мы видели, как за Серебренникова вступались, например, вступался Евгений Миронов, вступался Райкин, вступался Богомолов. При этом есть материалы суда, в котором говорилось и про фирму «Однодневки», и говорилось про то, что вот это обналичивание денег происходило. Другие говорят, что действительно документооборот настолько несовершенный, настолько путанный, что не нарушить просто невозможно. Условно, за свои деньги покупаются там что-то для спектакля, а потом из вот этих вот денег, которые в качестве субсидий выдавались, там, компенсировали те самые, не знаю, костюмы, какие-то там, не знаю, посуду для постановки и так далее. И вот это вот все, оно как-то вылилось в такие нарушения. Причем была первая экспертиза, насколько мы знаем, еще в 2019 году, и тогда адвокат говорил, что согласно этой экспертизе он даже сэкономил деньги, а не то, что для государства, а не то, что похитил их. Потом были повторные экспертизы, и вот теперь 129 миллионов рублей, тут даже есть, я сейчас найду. Так, в речи... Так, сейчас я вам даже найду сообщение, которое есть на этот счет. Вот, в деле Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству. Министерство – это потерпевшая страна. Министр культуры Ольга Любимова об этом говорит. И при реализации проекта «Платформа» по указанию Серебренникова было обналичено около 132 миллионов рублей, из которых около 129 миллионов было похищено. Это, значит, заявление, которое сейчас делается в суде. Ну, точнее, не заявление, а судья зачитывает приговор. 7373948, телефон прямого эфира. Как банально, государство просто не должно финансировать ни театр, ни кино как отрасли, тогда не будет хищений. Виктор Корга, финансировать можно отдельные театры, имеющие культурно-историческую значимость, но не целое направление искусства. Виктор Корга, вы знаете, сложно согласиться, потому что вот факт хищения, если он, например, доказан, он может быть и не только от государства. Похитить могут и деньги инвесторов. В данном случае государство было неким инвестором, который вкладывалось в культуру. Теперь суд заявляет, что Серебренников создал это НКО с целью того, чтобы похитить бюджетные деньги. Похитить, опять же, их можно и у инвестора тоже. Другое дело, если государство не будет финансировать или же театры не будут брать деньги государства, то что тогда? Но почему, вот с вашей точки зрения, как бы эмоционально смешивают, что одни говорят, что это покушение на культуру, а другие на свободу творчества, а другие говорят, что все-таки нет дым без огня? 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте. Как здесь главное разобраться? Алло. Здрасте. А что вы молчите? Ой, нет, простите, нам такой перформанс на радио не нужен. Молчать на радио не надо. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, у меня двойственные отношения. Я сразу скажу, что я никакое творчество Серебренникова. Мне хватило, собственно, «Голосой птицы юности» в «Современнике», где был мат-перемат. Но дело не в этом. Вот смотрите, это НКО было создано действительно под этот проект.
Да.
Значит, его обвиняют в том, что изначально он завысил умышленную стоимость проекта.
Потратил так, меньше, а разницу, деньги, видимо, положил.
А?
Ну, повысил одно, потратил меньше, разницу положил.
Нет. Изначально, вот, когда он получал эти деньги, он завысил стоимость проекта.
Так.
200 миллионов с лишним. Ну, согласитесь, это для нас с вами приличные деньги, правда?
Я таких не видела в глаза даже, честно говоря.
Значит, когда ты утверждаешь этот проект, дорогое правительство, будь добр, проведи экспертизу этого проекта. Правильно?
Ну, по идее, да, конечно.
И оцени его реальную стоимость, с одной стороны. С другой стороны, уважаемый господин Серебренников, когда вы получаете эти деньги, вы заключаете договор. Uh-huh. И в этом договоре у вас до рубля все прописано. Как тратить деньги, на что и как за них.
Гранты государства вообще очень сложно получать. Вот на самом деле.
Евгения, я не знаю, как вас по батюшке.
Олеговна.
Олеговна?
Да.
Ой, как красиво, Евгения. Хотя к Евгении все подойдет. А, понимаете, какая штука? Я знаю, что такое президентские гранты.
Угу.
Я знаю, что такое субсидии. Я знаю, что такое, ну, госконтракты, ладно. Я знаю, что такое гранты мэра. Там с тебя 7 шкур спустят за единый рубль, который ты не истратил. Если ты его не истратил, верни его обратно в казну. У обычных людей, вот у таких, как мы, как наше маленькое-маленькое «но», это мука, эти отчеты.
Угу.
Вот. Как их тратил Серебренников, я не знаю. И прежде чем на эту тему рассуждать, конечно, желательно бы почитать материалы дела, а главное – материалы экспертизы. Но
да,
вот эти вот две нестыковки. С одной стороны, вы не провели экспертизу проекта, не выяснили, насколько он реален и насколько его стоимость соответствует заявленным описательным его целям.
Uh-huh.
Да, вот описание проекта, смета соответствует. Но деньги-то немало, это же не миллион. А с другой стороны, если ты знаешь, что работаешь в театральной среде и ставишь театральные всякие разные постановки, ты не сможешь отчитаться за них так, как предусмотрено договором. Но, ребят, ну тогда не надо работать с бюджетом.
Спасибо. Да, Анна, принято. Вполне естественно, что его коллеги защищают. Ворон ворону глаз не выколет, говорит Алексей Морозов. Так, это дело про то, как работают театры, киностудии, телеканалы. Всегда делают все через обналичку. Просто сейчас за это сажают. И не все это поняли, говорит 692-й. Вы знаете, сложная история. Действительно, Анна верно подметила. В части того, что гранты и субсидии от государства, они выдаются с большим-большим скрипом. И там действительно нужно доказывать, что ты практически папа римский. 7373948, телефон прямого эфира. О чем говорит нам, в принципе, дело Серебренникова? Вот о чем? Одни говорят, это покушение на свободу творчества и усматривают то, что это Серебренников и то, что он делал. Другие говорят, что действительно там про обналичку речь идет и так далее. О чем вам это говорит? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, алло. Это мне Сергей, Москва.
Да, Сергей, слушаю вас.
Это говорит не очень о многом, потому что в свое время, работая в строительстве,
так,
я брал, мы брали, наша фирма брала кредиты, но не у государства, а у банка.
Угу.
И вот именно отчетность, и поэтому отчетность была настолько сложной, что мы иногда предпочитали брать деньги у бандитов. Простите, наличкой. Потому что, работая с каким-то кредитом от государства или от банка, ты обязан предоставлять отчетность. Но нанимая людей, которые советуют тебе нанять банк или государство, эти люди сдерут с тебя дикое количество откатов и, возможно, работу не сделают. И ты останешься, а вот люди, которые работу сделают и возьмут наличку, они, к сожалению, не дают чеков и актов о исполнении.
Есть такое дело, да.
И ты получаешься дело. Вот такой же, зависая вот в этом. Либо сделать дело, но замазать отчетность, либо рисковать дело не сделать, и все равно, получается, надо будет подделывать отчетность, но уже совершенно другое уголовное дело.
Спасибо, принято. Да, принято. Есть такая проблема, никто с этим не спорит абсолютно. Смотрим еще, что ничего пока что не... Нет по делу, точнее, обновлений каких-то. Давайте еще я вас выслушаю. 7373948, коротко, буквально нам надо двигаться дальше. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Да.
Максим, Москва.
Да, Максим, слушаю вас.
Значит, смотрите, вы почитайте открытые источники
так.
по поводу этого дела.
Так.
Это сайт «Царьград», есть такой, да?
И что
там? Константина Малафеева. Так вот, в лице этого сайта он там пишет незавуалированно, что вот все там говорят о политической подоплеке, и он не скрывает этого. И там написано, прям вот вы откройте сайт «Царьград», вот я сегодня почитал, то, что вот эту вот творческую интеллигенцию либеральную нужно давить. И нужно, он там прям пишет, он пишет открыто, что мы будем искать все способы ее додавить.
Понятно.
И нам, к сожалению, он вот смотрите, я акцентирую на этом внимание, к сожалению, говорит, нам приходится прибегать к финансовым вот этим способам, да, для того, чтобы додавить либеральную интеллигенцию.
Спасибо.
И творческую интеллигенцию.
Понятно.
Вы почитайте, откройте, это открытый источник, «Царьград».
Понятно. Спасибо большое, Максим. Единственное, могу сказать, всякое можно и на Пикабу почитать, и на анекдот.ру. Вот. А во-вторых, то, что этим делом могут воспользоваться те или иные политические круги, это, в общем-то, ни для кого не секрет. Другое дело, может быть, дело Серебренникова и сам Серебренников — это просто вершина айсберга. Понимаете, в чем дело? Вот. Но то, что будут различные спекуляции, здесь даже вот к бабке не ходи, правда. Другое дело, что если... как бы в деле Серебренникова заинтересованы в том, чтобы доказать его вину, это должно быть такое доказательство, которому вообще не подкопаешься. Потому что в последний момент тогда просто, ну, как бы вот голос той самой творческой интеллигенции, он может заглушить все то, что было. А давление на суд вроде бы никто не хочет. Вот. С другой стороны, когда вы говорите, что к творческую интеллигенцию притесняют намеренно, понимаете, даже властям нужна та самая творческая интеллигенция. Очень часто она нужна. Поэтому, не знаю, сложная здесь история. Может быть, это правда вершина айсберга. Давайте дождемся. Я на ленты смотрю. Как только будут какие-то обновления, сразу же скажу. А теперь про суррогатное материнство.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Зампред Совета по правам человека Ирина Киркора предложила внести изменения в действующее федеральное законодательство о суррогатном материнстве в целях устранения пробелов. Помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской в Москве были обнаружены 5 младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от 6 дней до полугода. С детьми находились две женщины, личности их устанавливаются. Дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. И институт суррогатного материнства, вот Киркора говорит, в нашей стране один из самых нуждающихся в детальном правовом регулировании, в связи с чем необходимо внести изменения в действующее федеральное законодательство. Еще вчера сообщалось, что вообще про этих детей узнали благодаря педиатру в роддоме, потому что за одним из детей приехал курьер, то есть какая-то служба АИСТ, как-то так, видимо, и забрал этого ребенка. А мать ушла раньше, сказав, что потом заберет или кого-то пришлет. Тоже очень странная история. Вообще такое ли возможно в роддомах сейчас? Но дело не в этом, а дело в том, как изменить этот закон. Константин Светнев с нами на связи. Он директор компании «Росюрконсалтинг», эксперт в области репродуктивного права. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я пытаюсь понять, а в чем проблема суррогатного материнства? Этика, о которой многие говорят, или все-таки не четко прописанные правила?
Вы знаете, никаких проблем, по крайней мере, нерешаемых проблем с суррогатным материнством в России нет.
Так.
Наше законодательство достаточно либеральное, позволяет тем людям, которые желают стать родителями, при помощи этой методики ВРТ, вспомогательных репродуктивных технологий, осуществить свою мечту. вне зависимости от какой-либо дискриминации по признаку пола, супружеского статуса, гражданства.
Так.
И прочих факторов. Единственная проблема заключается, я полагаю, в позиции следственных органов, которые по какой-то неизвестной для меня причине считают, что суррогатное материнство – это торговля детьми. Вот в этом действительно проблема. Проблема не в законах, проблема в головах. Проблема в людях, которые эти законы толкуют. Мне печально, что, очевидно, люди, которые имеют дипломы юристов, просто не знают, получается, российских законов, или же намеренно, если они знают, их нарушают. Потому что изъятие детей из семьи, малолетних детей, повторюсь, новорожденных детей, без уведомления родителей, без наличия каких-либо самых серьезных для этого оснований, это вопиющий правовой произвол. С этим мириться нельзя. И вызывает изумление, что буквально на ровном месте был создан международный конфликт, тем более со страной, с которой мы стараемся крепить дружеские отношения, а именно с Китайской Народной Республикой. Суррогатное материнство, повторюсь, не имеет ничего общего с торговлей детьми. Нельзя купить собственного ребенка, который тебе уже принадлежит по праву рождения. Кровеносные системы суррогатной матери и ребенка, равно как и любой другой беременной женщины, не сообщаются. Ребенок – это абсолютно независимый организм. Генетическое родство, прямое генетическое родство между суррогатной матерью и ребенком, которого она вынашивает, в принципе исключено. Это прямо запрещено 323-м законом об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации.
То есть обе клетки донорские, иными словами, и мужская, и женская?
Да, разумеется, разумеется. Это не ее кровь, это не ее плоть и кровь.
Ну, Константин Николаевич, вот эта вот история с Наргуновской, на Аргуновской улице, как все-таки эту историю решить? Я правильно понимаю, что это, в принципе, штука возникла, и вот эти трудности, потому что там самоизоляция, ограничения, поэтому просто эти родители не смогли приехать за этими детьми?
Не смогли, именно, родители просто не смогли приехать.
Но почему их держали в квартире?
Потому что Россия закрыла границы. А где же их еще держать? Вообще-то это решают родители, где держать их детей.
Так.
Не какие-либо органы государственные. Если на этой квартире нарушались какие-то установленные нормы, если там происходило что-то не то, вот это действительно было бы основанием для изъятия детей из этой квартиры и помещения их в ведение органов опеки. Но, насколько я могу судить, никаких оснований там не было. Все правоустанавливающие документы на этих детей имелись в наличии. Так что это обычный правовой произвол. К сожалению, такие.
Но шанс вернуть этих детей родителям есть?
Вот да, разумеется, их вернут. Разумеется, их вернут. Если они в суд подадут, им еще и компенсации огромные могут выплатить за их нарушенное право.
Ну, то есть, когда зампред Совета по правам человека говорит, что все-таки нужно изменить.
Понимаете, нужно бардак в головах ликвидировать. Мы очень часто законы наши меняем. Все дело в том, что и старые законы нормально работают. Главное, чтобы воплощением этих законов занимались профессионалы. Люди, которые понимают, что они делают и зачем. А иначе получается просто диверсия. Это какая-то вражеская деятельность. У нас в прошлом году в стране естественная убыль населения составила 316 тысяч человек. Это население огромного города. То есть у нас на 316 тысяч человек в прошлом году было больше гробов, чем колыбелей. И вот в этой нынешней катастрофической, демографической, не побоюсь этого слова, ситуации, необходимо не проблемы создавать тем людям, которые решили стать родителями, и россияне, и иностранцы, поверив, опять-таки, нашей стране, а всецело их поддерживать, помогать. И МИД сейчас российский, и вот Мария Захарова, которая очень часто выступает по поводу, без повода, должны сделать все возможное, чтобы родители, заказчики программ суррогатного материнства, у которых родились дети, или которые должны родиться в России в ближайшее время, без каких бы то ни было проблем въехали в нашу страну и получили эти визы, по гуманитарным соображениям.
Спасибо.
Может быть, самолет нужно целый организовать из Китая, поскольку там родителей, я думаю, достаточно.
Спасибо, Константин Николаевич. Внимание, еще чем-то. Да, спасибо. Благодарю вас. Константин Светнев был с нами на связи, директор компании «Росюрконсалтинг», эксперт в области репродуктивного права. Ваш комментарий после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем, обсуждаем то, что в СПЧ предложили изменить закон о суррогатном материнстве. И был у нас в эфире специалист, юрист, который говорит, что, в общем-то, проблема здесь в большей степени в головах, нежели в законодательстве. Потому что в законодательстве все довольно четко прописано. Но вот госпожа Киркора из СПЧ говорит, что важно изменение условий в отношении правовой природы договора о суррогатном материнстве. Отказа суррогатной матери выполнить условия договора, предусматривающие передачу ребенка генетическим родителям после его рождения, трансграничного суррогатного материнства, то есть ситуации, когда генетический родитель из одного государства заключает договор суррогатного материнства в другом государстве, а после рождения уже перевозит его в государство, именно в котором они живут. И она говорит, что, я полагаю, модель запрета суррогатного материнства неверна. То есть это ключевое. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, здесь проблему вы вообще усматриваете или нет? Или все-таки действительно свелось к тому, что кто-то пожаловался на плач младенцев, вызвали полицию. Сама доктор действительно сказала, что якобы какой-то курьер забрал ребенка. Тоже вопрос. Тоже здесь нужно разбираться. Но в самом факте суррогатного материнства проблем все-таки нет. 134-21-35. Проблем в суррогатном материнстве нет никаких. 134-21-35. Нормально, полезно и часто для людей единственный шанс вообще иметь детей. 134-21-35. 134-21-36. Вы проблемы здесь видите. Возможно, этического характера, например. 134-21-36. А стоит ли здесь, в принципе, об этике говорить, скажите? Деликатная тема, но фактически торговля детьми, 709. А я не понимаю, почему вы это так называете. Вот смотрите, женщина не может выносить ребенка. Но она очень хочет ребенка. Она дает свой биологический материал, она мужчина дает, когда муж ее, например, сожитель, генетический материал. И они выбирают женщину, которая будет вынашивать этого ребенка. Да, но при этом есть же серьезные условия, кто может стать, например, суррогатной матерью, если это легально. Это может быть стать женщина, которая рожала. Ею может стать, у которой есть уже дети, там, здоровые, понятные и так далее. Вот, в моем доме это случилось, что 92-й говорит, весь район на ушах стоял. Ну, понятно, а по факту-то что произошло? Вот единственный проблем, они же были не брошены, эти дети, там были какие-то женщины, какие-то нянечки. 7373-948. И проблема, в принципе, возникла, потому что родители не могли попасть в Россию, чтобы забрать этих детей. Я слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, Константин, здрасте.
Да, Евгений, приветствую. Ну, реально, это мой дом, и реально там народ просто прыгал, вообще беда. Насколько я понимаю, это дело немножко в другом. Суррогатное материнство, да, вот я лично и по закону, это все разрешено и все это положено. То есть это абсолютно нормальная штука.
Так.
Она не подлежит там преследованию по закону.
Нет, это нормальная штука, вопрос, да.
Да, другой вопрос. Что там же получилось так, 5 или 6 младенцев, да, которым там, ну, извините, там даже...
Я все это читала, нет, да? Константин, ближе к делу.
Ближе к делу. То есть вопрос о том, как их содержат, потому что хорошее суррогатное материнство – это хорошие деньги. То есть, ну, есть у меня вот знакомая, да, которая вот этим всем занималась. Но я извиняюсь, это стоило дорого. Потом младенец реально... Ну, опять же, вы сами прекрасно понимаете, как вот мать... Что, допустим, грудничок, да, которому день-два, он не может в квартире лежать. Ему нужно медицинское оборудование, ему там, ну, фиг его знает, что там происходит, да, там, болезни, там.
Почему еще на третий день выписывают ребеночка?
Ну, смотрите, опять же, скажем так, все равно должно быть медицинское обследование. А там они на одной кровати лежали, то есть это получается, ну, как подпольная аборка.
Вот, ну, какие, ну, Константин, ну ладно, ну какие подпольные аборты? Я вас умоляю. Подпольные аборты — это другое. Это ковыряют, и все, понимаете? А потом кровотечение и смерть чаще всего. Так, сколько стоит это удовольствие, если я хочу себе ребенка? Александр говорит, Чернышов, не знаю, по-моему... Ну, на Украине я слышала, это как там, по-моему, от 10 тысяч долларов, что-то такое. Здесь не знаю, какие цены, честно вам могу сказать. Но то, что действительно, проблемы возникают с чем? С условиями содержания этого ребенка. То есть, видимо, это было... как сказать правильно, не предусмотрено вот на такой случай, с кем оставлять, как долго оставлять. То есть фактически он же без документов, этот ребенок. А роддом, по идее, должен в поликлинику передавать данные, что вот родился такой-то, такой-то ребенок. И, соответственно, приходит патронатная сестра, к которой ты сам не обращаешься. Она просто приходит по факту. Здрасте, вы родили ребеночка, пожалуйста, покажите мне его, что он живой, здоровый и нигде не потерялся по пути из роддома домой. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Должен быть контроль какой-то, прозрачность. А так, извините, документы можно подделать. С какими целями их вывозят в Китай, тоже никому неизвестно, понимаете?
Нет, а кому должно быть известно? Понимаете, я думаю, что если эти конторы работают легально...
А помните случай с вывозом детей малолетних, младенцев, там, от года до трех в Италию, там 500 детей, младенцев вывезли, и говорят, что на органы.
Ну, вот это ключевое «говорят». Понимаете, в чем дело? Если контора работает легально, я не думаю, что у них есть какая-то заинтересованность быть под прицелом государства. Соответственно, там все довольно чисто. 7373948. Что в этом случае было, конечно, нужно разбираться. Я слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович.
Скажите, пожалуйста, а почему во многих странах запрещено суррогатное материнство?
Слушайте, в некоторых странах и аборты запрещены.
Нет, я говорю во многих странах цивилизованных. Мы что, способны только экспортировать суррогатных матерей, а все остальное уже забыто?
Что все остальное? А я не понимаю вот этого вашего как бы недовольства того, что есть суррогатное материнство. Вот если женщина не может иметь ребенка, но у нее есть яйцеклетка, есть муж со сперматозоидом, и, соответственно, есть как бы возможность вырастить плод, но в другом чреве. Вот что здесь такого плохого? Он же родится, этот ребеночек, они будут его воспитывать, этого ребеночка. В чем тут принципиальная разница? 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это, конечно, торговля. Я считаю, может быть, кто-то...
Слушайте, хорошо, когда говорят,
а потом, почему иностранцам детей отдают? У нас демография плоха, то есть мало рождается, но сейчас побольше, правда. Но все равно, отдавать и неизвестно, вы же сами сказали, что-то неизвестно будет, что с ними и как с ними.
Понятно, спасибо. Я единственное могу что сказать. Я понимаю, что вы больше этикой, скажем так, озабочены всего этого процесса. Но вам сказал Константин Светнев, что как бы материнский организм здесь используется, ну, материнский имеется в виду, что женщина, которая вынашивает, как инкубатор. Клетки остальные, они все-таки принадлежат как бы заказчикам, грубо говоря. Вот, другой разговор. Сколько случаев было, когда свои рожали и избавлялись от этих детей? Сколько таких случаев? Сколько случаев абортов? Много случаев абортов. Сколько случаев, когда детей находили в каких-то пакетах, в мусорных баках? Очень много таких тоже случаев. Сколько случаев, когда люди рожали исключительно, чтобы там, пособие получать, например? Такие случаи тоже были. Это что? Вот это как называется. А при этом все зло, как вы говорите, от суррогатного материнства. Не знаю. Здесь все-таки, так, итоги голосования какие? 40% говорят, что не видят проблем в суррогатном материнстве, а 60% говорят, что все-таки видят. Прежде всего, этического толка. Вот это, конечно, любопытная история, что здесь. Потому, мне кажется, исключительно в этой истории нужно в чем разобраться? В том, как содержались эти дети... И, соответственно, почему там эти родители, например, я не знаю, должным образом они оформили, не должным образом документы. Но сам факт, я вижу, что вы недовольны тем, что есть суррогатное материнство. Но при этом оно разрешено, да.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Минздрав решил отложить новые правила получения справок для водителей. Согласно документу, сдавать анализы для диагностики употребления спиртного при получении медсправки нужно будет только если нарколог выявит симптомы алкоголизма. Изначально норма должна была вступить в силу 1 июля. Теперь ведомство настаивает на переносе сроков до января, передает РИА Новости. В Госдуме ранее заявили, что новый проект правил медосвидетельствования вызывает ряд вопросов с точки зрения его дальнейшей реализации. Юрий Сиволап с нами на связи, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии университета имени Сеченова. Юрий Павлович, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Юрий Павлович, скажите, пожалуйста, а что-то изменит принципиально, что Минздрав решил отложить новые правила? Ведь претензии были не к срокам, а к тому, как их выполнять.
Я очень надеюсь, Евгений, что это приведет к изменениям, но, конечно, сама по себе система наркологического свидетельствования для получения водительских прав, она не должна использоваться, потому что это нецелесообразно, это неэффективно, это пустая трата врачебного времени, больших государственных средств на это. Это никак не помогает выявить наличие, возможно, алкогольной или наркотической зависимости у человека, который хочет получить водительские права.
Так.
От этого тебе вообще нужно отказаться.
Почему?
Ну, смотрите, Евгения, для того, чтобы мы могли диагностировать алкогольную зависимость или зависимость от любого психоактивного вещества, мы должны по международной классификации болезней найти не меньше 3 из 6 признаков этой зависимости. Назвать эти признаки?
Давайте.
Ну вот, первый признак – это непреодолимое или, выражаясь нашим языком, компульсивное влечение к алкоголю, которое человек не может перебороть.
Угу.
Это толерантность, когда для получения прежнего эффекта нужно
больше алкоголя. Дозы
алкоголя. Да, так. Совершенно верно. Это синдром отмены, когда человек много выпил накануне, а ему стало плохо на утро. Это пренебрежение другими интересами, включая профессиональные, семейные, социальные.
Но это за 5 минут, конечно, на приеме, особенно когда справку получаешь, не выяснить, естественно.
Безусловно. Это нарушение контроля потребления, когда наш пациент собирается выпить немного, а на самом деле выпивает гораздо больше. Не в состоянии контролировать дозу. И, наконец, это продолжение употребления, несмотря на очевидные вредные последствия. Наш пациент понимает, что ему пить не стоит, но, к сожалению, не может с собой совладать. И вот заметьте, Евгений, что вот эти 6 признаков – это то, что нарколог может узнать от пациента, если пациент скажет доктору об этом. Но пациент об этом может, скорее всего, не сказать и не скажет. А на лице у пациента алкоголизма очень часто не бывает написан. Поэтому, конечно, если нарколог в течение некоторого времени беседует с пациентом, это пустая трата времени нарколога.
Но здесь возникает, да, здесь возникает, Юрий Павлович, такой вопрос. Может быть, тогда действовать немножечко от обратного, если заранее нельзя, но человек попался пьяным за рулем, и тогда его по полной программе прокатать и, возможно, лишить прав, например, пожизненно, если выяснится, что он систематический алкоголик, хронический в смысле.
Ну, да, и тут надо подходить очень дифференцированно, потому что среди людей, которые попадаются в дорожной аварии, люди, которые совершают аварию в опьянении, лишь небольшая часть страдает алкогольной зависимостью. Большая часть этих людей просто приняла алкоголь без признаков зависимости. Это просто пьяные люди, которые, ну, которые нарушают этический кодекс, которые нарушают правила и которые не должны быть за рулем.
Понятно. Безусловно. Юрий Павлович, ну тогда вообще получается, что вся эта штука с освидетельствованием перед либо продлением прав, либо получением прав, это все равно, ну, некая формальность, потому что и она как бы даже останется формальностью, если даже человека убедят кровь сдавать.
Конечно, но тут еще очень важный момент. Вот, допустим, человек сдал кровь.
Так.
И у него нашли какие-то признаки употребления алкоголя. Ну, во-первых, нет ни одного по-настоящему достоверного и надежного, 100% надежного лабораторного маркера употребления алкоголя. А во-вторых, употребление алкоголя, даже если этот лабораторный выявленный признак, он достоверен, употребление алкоголя отнюдь не означает наличие алкоголя зависимости. Вчера у жены был юбилей, человек выпил бокал шампанского на юбилей своей жены. Сейчас у нее обнаружен алкоголь. Дальше что?
Дальше все. Получается, назад дороги нет.
И такому человеку, видите, нельзя садиться за руль. Почему?
Тоже вопрос, почему, но да.
Если человек алкоголем не злоупотребляет, если человек никогда не сядет за руль в состоянии опьянения, если он садится за руль только трезвый, то он имеет полное право на получение водительского удостоверения. И я считаю, ну вот есть мировая практика, ты приходишь за правами, человек в полицейском комиссариате, который тебе эти права выдает, но он видит, что ты явно не сумасшедший, он видит, что ты на вид не алкоголик, он видит, что в полицейской картотеке ты не числишься, но на, ради бога, получая права. Презумпция невиновности.
Да. Так должно быть. Спасибо большое, Юрий Павлович. Юрий Сивала был с нами на связи, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского университета имени Сеченова. Пью каждую пятницу после работы за руль, в понедельник только. Я алкоголик. Что покажет Вегас Лас? Не знаю, что покажет. Вы за руль пьяным не садитесь, самое главное, понимаете, в чем дело. Ведь это же все, действительно, все с этим соглашаются, что эта штука формальность. Но государство хочет по-бухгалтерски подойти к делу. Да, давайте, есть проблемы пьяных за рулем? Есть проблема пьяных за рулем. Как ее решать? Давайте обяжем всех проходить детальное тестирование. Наркологи говорят, как это за 5 минут понять, не очень, не представляется возможным. И тогда что выходит? И тогда все, ну, соблюдение формальности некой, но при этом вся ответственность все равно лежит на вас. Ведь, как бы, ну, страх наказания не отменяет того, что человек должен просто профилактику какую-то проходить. Условно запрещено переходить дорогу на красный свет? Да. Штраф может быть? Да. Теоретически человек может перейти дорогу на красный свет? Да. Вероятность того, что его собьет машина, есть? Да. Вот здесь, мне кажется, то же самое абсолютно с вот этими справками как раз на наличие там алкогольной зависимости при рассмотрении заявки на получение или продление водительских прав.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот интересно, кстати, немножечко косвенно перекликаются темы, потому что россияне готовы отказаться от ресторанов и экскурсий в отпуске. Это опрос сервиса «Яндекс.Путешествия». Результаты его я вам говорю. И здесь, конечно, интересно, может быть, в силу вот этой самоизоляции люди как раз стали пить меньше, в рестораны будут меньше ходить после этого, пить будут меньше, соответственно, пьяных за рулем будет меньше. Не знаю, можно ли какую-то прямую зависимость здесь увидеть, не алкогольную, а просто зависимость. Посмотрим. Что тут еще говорят? 45% граждан планируют отказаться от экскурсии. Во время отпуска порядка 33% не собираются посещать кафе и рестораны. Исследование показало, что 55% планируют летом пляжный отдых, 31% собираются отдохнуть на природе, 14% предпочтут культурно-исторический отдых. Алексей Рощин на связи с нами, он социолог, ведущий эксперт фонда Центра политтехнологий. Алексей Валентинович, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Алексей Валентинович, вот это вот интересно, а как коронавирус поменял потребительское поведение людей?
Ну как, на самом деле, конечно, часть людей реально напуганы и в принципе, до сих пор не знают, как бы, куда броситься и что делать. Потому что, с одной стороны, вроде как нам говорят, что опасность почти миновала. С другой стороны, говорят, что нет, она совсем не миновала. Пугают второй волной. Многие люди за время сидения на этой самой вот самоизоляции, сказать, прониклись всеми этими страхами. Реально боятся, что с ними что-то случится из-за вот всех этих вирусов, которые кругом витают. И, соответственно, поэтому я думаю, что вот мы сейчас это и видим, многие жалуются, и ательеры, и рестораторы, и так далее, так. И фитнес-клубы, что у них никак не восстанавливается, так сказать, хотя бы до кризисный уровень посещаемости. То же самое, я думаю, будет касаться и курортов.
А, то же самое будет касаться курортов. Но здесь интересно, я вчера ради интереса сходила в ресторацию, каюсь, наверное, каяться надо, не знаю. И народу, конечно, не было никого, то есть мы вообще сидели вдвоем. Вот, но может быть, потому что не пятница. Здесь другой момент. Я видела свидетельства, там делились мои друзья своими наблюдениями. Одни отказались от определенных продуктов, другие говорят, а что, можно, оказывается, еду просто заказывать на дом, да, ее делает тот же самый повар. Вот, но при этом ходить никуда не хочется, потому что лень. А вот эта вот лень действительно самоизоляция выработала в людях, как вы считаете?
Я думаю, это все-таки на самом деле то, что называется, так сказать, защита, психологическая защита.
Так.
То есть многие люди, так сказать, не могут себе признаться, вот самому себе признаться, что я боюсь. Это как бы, видите, испытывать страх, это, ну,
не кумельфо.
Считается не очень социально одобряемым, особенно для мужчины. А вот, поэтому, сказать напрямую, многие не хотят, причем некоторые даже это даже самому себе не могут сказать, или самой себе признаться в том, что я боюсь.
А мне кажется, сейчас наоборот очень модно стало бояться, Алексей Валентинович. Вот действительно это очень модно.
Это участие вот, населения, да, стало модно, так. Но есть другая часть, которая ведет себя так же, но не признается. То есть они говорят, что да, нам лень, или мы там, понимаешь ли, для себя открыли, так сказать, прелести цифровизации, да. Или мы, так сказать, вот осваиваем новые, так сказать, прогрессивные методы, нам вообще теперь все не нужно, потому что нам стало удобнее и так далее. А на самом деле, конечно, все-таки, если копнуть, если погрузиться, так сказать, в кресло у психотерапевта и покопаться в переживаемых чувствах, то, скорее всего, вылезет на самом деле тот же банальный страх. То есть мы стали, на самом деле, бояться друг друга. В общем, вся беда. То есть люди стали бояться вообще общения как такового, потому что нас уже убедили с экраном телевизоров, из радио, из книжек, из соцсетей, что любой встречный человек, особенно незнакомец, это потенциальная угроза. Причем даже в том случае, если он сам как бы себя ей не считает и чувствует себя прекрасно. Все равно угроза.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Валентинович. Алексей Рощин был с нами на связи, социолог, ведущий эксперт фонда Центр политтехнологий. А как ваши привычки, друзья, как ваши привычки поменялись? Вот это, конечно, очень любопытно. А может быть, у вас в принципе не поменялось? Либо вы стали более мнительными, либо вы стали более брезгливыми, либо вы ждете, не дождетесь, когда откроют авиасообщение, вы наконец-то поедете куда-то. Вы соскучились, может быть, по рукопожатиям, по объятиям, по поцелуям, в конце концов. 7373-948, телефон прямого эфира. Я, правда, отвык от баров и ресторанов, осознал, насколько это неоправданно дорого, и больше не пойду, говорит Дмитрий Алекс. Вы знаете, а я с удовольствием вчера сходила, посидела, и так хорошо, вот этой атмосферы какой-то, вот правда хотелось. Вот. Хотя дом, конечно, тоже очень вкусно, можно и приготовить, и все, но вот сама атмосфера, ее как-то очень хотелось. Правда, мне показалось, единственное, непривычно как-то себя ведут официанты, они не привыкли, видимо, людей сейчас уже отвыкли видеть. Здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Москва.
Да, да, Сергей.
Стал немножко как бы по сторонам смотреть, нашел эту маску дурацкую в общественных местах. Ну, честно говоря, вот если будет как бы команда, что все отменяется, ну, я думаю, что голова восстановится.
Алексей, а здесь знаете, что в чем дело? Вы смотрите, до коронавируса. Ведь в людях живет миллионы всяких вирусов, бактерий и так далее. Герпес, там, корь какая-нибудь, что там еще, туберкулез, грипп, в конце концов. Вот вы не боялись до этого? Стали бояться именно, когда коронавирус появился?
Ну, я только его опасаюсь, а как бы все остальное мне приятно.
О, даже так? Не знаю. Знаете, есть такое выражение. Дама знает толк в возвращениях. Здесь мужчина знает толк в возвращениях. 7373-94. Здесь боюсь, там не боюсь. Понятно. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав.
Москва. Да, Владислав.
Ну, у меня ничего не поменялось абсолютно.
Так.
Как живу, кстати, живу. Немножко диковато, когда в некоторых местах говорят, мы не здороваемся, да. Ну, и все. Маску я в последнее время ношу. Да. Ее, по-моему, уже и никто не носит.
Не, ну, носят на подбородке.
Носят, то на подбородке.
На подбородке носят маски, да. Вы знаете, вот вы говорите, что люди не здороваются. Я знаю, есть какое-то племя такое, или было, по крайней мере. Там было принято целоваться не в губы, а вот носами. Как бы тереться носами, это было проявление высшей степени вот привязанности, любви, страсти и так далее. А вот сейчас я видела, что локтями начали люди здороваться друг с дружкой. Вот. Да какая атмосфера, если все равно, как вы говорите, ресторан пустой, Дмитрий Алекс. Так я же прихожу в ресторан не на других посмотреть. Я с женихом своим пришла, понимаете, в чем дело? Там хорошо посидеть, просто обстановку сменить. Так, это Чукчи, говорит Вегаслас. Вот не знаю, честно, кто, но вот про такое я слышала. 2 месяца промывали мозги вирусом, теперь придется долго реабилитировать население 0,40. А зачем? 0,40. А зачем? Ведь действительно есть в этой штуке какие-то полезные вещи. Например, стали регулярно мыть подъезд. Например, да? Люди перестали, ну, в большей степени тереться друг об дружку в метро. Люди перестали дышать друг другу в лицо, мне кажется. Люди начали мыть ручки, ножки и вообще стали мыться чаще, мне кажется. И если эта традиция сохранится, то, в общем-то, это неплохо. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Ходил сегодня в магазин, видел множество красивых девушек, некоторых успел украдкой сфотографировать.
О, боже.
Но сам ходил в маске и перчатках. Вот. Но стар я уже для них, как бы, наверное.
Вы осторожнее с тайными фотографиями, честно, меня это немножечко пугает. Ну, если просто вот, как это, посмотреть на картины, посмотреть, насладиться здесь, может быть, так же. Витя, а вы говорите, пугает все равно. А сами в маске ходите. Ну, по-всякому. Бывает. В любом случае, видите, говорят, что настроения-то как-то поменялись у людей. Вернуться ли к прежним каким-то своим привычкам? Не знаю. Но посмотрим, посмотрим. Давайте сейчас новости послушаем от Сергея Корозы как раз. А потом, что у нас умные парни?